Бывают моменты, когда сознательное граничит с неосознанным. Мы обедаем в гостиной и при этом не замечаем, что в паре метров от нас, за стеной, в соседней квартире, сидит человек и тоже кушает. Иногда мы слышим поскрипывание пола и вспоминаем, что за стеной еще кто-то есть. Также и в нашем теле существуют отделы, которые мы не слышим и которых мы не видим. Наши органы работают круглосуточно, но мы не ощущаем их рабочего процесса. Мы съедаем кусок торта. Во рту мы ощущаем его вкус и еще совсем чуть-чуть его присутствие в глотке в начале глотания. А потом буквально пару сантиметров и еда отправляется в пищевод. И мы больше не ощущаем ее присутствие. С этого момента вся наша еда попадает во власть гладкой мускулатуры. Сократимая ткань, которая состоит из клеток и не имеет поперечной исчерченности. Работа гладкой мускулатуры регулируется неосознанно. Под микроскопом она выглядит иначе, чем мускулатура, работу которой мы контролируем, например, бицепс. Бицепс плеча мы можем напрягать и расслаблять, как только мы того пожелаем. У мышц, которые поддаются контролю, мельчайшие волокна настолько структурированы, как будто начерчены по линейке. Волокна гладкой мускулатуры представляют собой органично сплетенную сеть. За счет такого строения ее движения гармоничны и волнообразны. Как вы думаете, почему большинство людей краснеет, когда им стыдно? Все дело в том, что стенка наших кровеносных сосудов сформирована гладкомышечной оболочкой. Гладкая мускулатура растягивается при такой эмоции, как стыд, и сосудики лица расширяются. У многих людей в стрессовой ситуации гладкая мускулатура сокращается, сосуды сужаются, что является причиной повышения давления. Стенка кишечника состоит из трех слоев гладкой мускулатуры, что обеспечивает ему невероятную подвижность в различных направлениях на любом участке. Дирижером этой мускулатуры является собственная нервная система кишечника. Она регулирует все процессы в пищеварительном канале и абсолютно автономно. В случае отключения связи с головным мозгом не происходит рассогласование в работе кишечного тракта. Такой феномен можно наблюдать только в кишечнике. Даже если ноги становятся бездвижными, легкие перестают работать, кишечник продолжает функционировать. К сожалению, мы не можем сознательно контролировать подачу сигналов нервных волокон кишечника и, соответственно, такие явления, как отрыжка или выпускание газов. Кстати, та же отрыжка может и вызывает не самые приятные эмоции. Но движения, которые в этот момент совершает кишечный тракт, изящны, как танец балерины. Все процессы в нашем организме происходят красиво и строго упорядоченно. О переносе пищи в организме. Предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие по пищеварительной системе организма вслед за куском тортика и посмотреть, что же происходит внутри. И какие виды изменений претерпевает сладкий десерт. Глаза. Световые блики, отражающиеся от поверхности торта, встречаются со зрительным нервом нашего глаза и активизируют его. Это первое впечатление поступает в кору головного мозга, расположенную внутри головы, чуть ниже уровня высоко забранных в хвост волос. Здесь сигналы от зрительных нервных волокон головной мозг трансформирует в картинку. И вот только сейчас мы на самом деле видим кусок торта. Эта вкусная информация направляется дальше, на станцию слюноотделения и в ротовую полость, где уже выделяется слюна. Также наш желудок, ввиду перспективы получить что-то вкусненькое, уже начинает синтезировать соляную кислоту. Нос. Если попробовать прощупать носовые ходы, то можно заметить, что чем выше, тем труднее пальцем пробраться глубже. И в каком-то месте это продвижение будет совсем невозможно. Именно там расположены обонятельные нервы, которые покрыты защитным слоем слизи. Все ароматические молекулы, которые попадают в наш нос, сначала растворяются в слизи и только потом передаются к обонятельному нерву. Обонятельные нервы — это высококвалифицированные специалисты, каждый из которых — мастер своего дела. Для каждого из многочисленных запахов имеется свой определенный рецептор. Иногда рецепторы могут несколько лет существовать без дела, прежде чем найдут себе занятие. И тогда ароматическая молекула ландыша фиксируется ожидающим ее рецептором. И он кричит головному мозгу: «Смотри, ландыш!» А потом, если ландыши больше не встречаются, рецептор может снова несколько лет находиться без дела. Чтобы человек уловил запах торта, изначально сладкие молекулы должны рассеяться в окружающем воздухе и при вдохе попасть в дыхательные пути. Это могут быть ароматические вещества ванили, мельчайшие молекулы пластика от одноразовых вилок или испаряющийся запах алкоголя от ромового крема. Наш орган обоняния — это опытный химик и дегустатор. Чем ближе ко рту мы подносим вилку с кусочком торта, тем больше ароматических молекул устремляется в полость носа. И если в последний момент мы ощущаем запах алкоголя, рука может резко отдернуться. Глаз снова оценить содержимое тарелки и задать вопрос рту: «Как думаешь, что это? Алкоголь в начинке или испорченный продукт?» Проанализировав все еще раз и получив заключение «все в порядке», рот открывается, вилка движется вперед и начинается увлекательное путешествие. Обонятельные нервы стоят на страже нашего здоровья днем и ночью. Возможность различать запахи предупреждает нас о просроченной пище или испорченном воздухе. Рот. Именно во рту и начинается процесс пищеварения. Самой сильной мышцей нашего организма является мускулатура нижней челюсти, а самой подвижной и поперечно-полосатой — язык. Вместе они способны не только превосходно измельчать пищу, но и ловко маневрировать. Надежным товарищем в этом союзе является зубная эмаль — самый прочный и твердый материал, синтезируемый человеческим организмом. Наши челюсти в области корневых зубов могут выдерживать нагрузку до 80 кг. Вы только представьте себе, ведь это вес взрослого мужчины. И если в пище встречаются очень плотные твердые частички, вся команда включается в процесс размельчения, прежде чем кусок пищи будет проглочен. В ситуации с тортом больших усилий, однако, не требуется. Во время жевания в игру включается тренер всей команды — язык. И если кусочек торта трусливо скрывается от игроков-жевателей, язык его находит и возвращает обратно на поле. Язык впоследствии захватывает комочки торта размером до 20 мм и направляет их в сторону неба, которое является кулисами перед выходом на сцену под названием пищевод. Этот процесс напоминает работу выключателя. Как только язык, сокращаясь, прижимается к твердому небу, запускается программа глотания, в результате которой пищевой комок попадает в глотку, а уже потом в пищевод. И концерт начинается. Итак, пищеварение начинается во рту, где пища подвергается процессу дробления на мелкие частицы. Это помогает смешиванию слюны с пищей и позволяет пищеварительным сокам быстрее ее обработать. Жевание или пережевывание является единственным сознательным процессом при приеме пищи, а все остальные процессы совершаются на подсознательном уровне и зависят от качества процесса жевания. Одновременно с жеванием происходит выделение пищеварительного сока и его тщательное смешивание с пищей. Глотка. Мягкое небо и мышцы-сжиматели глотки выполняют две функции. перекрывают сообщение глотки с носовой полостью и перемещают пищевой комок в глотку. Это движение достаточно громкое, и при проглатывании мы слышим щелчок. Голосовые связки в процессе глотания не могут говорить и смыкаются. Надгортанник поднимается и перекрывает доступ в дыхательные пути. Дно полости рта опускается, мышцы сжимателей глотки сокращаются и проталкивают кусок торта в полость пищевода. Процесс глотания – рефлекторно-мышечный акт, при котором в результате сокращения одних и расслабления других мышц пищевой комок попадает из глотки в пищевод. Пищевод. Для прохождения по пищеводу пищевому комку из торта требуется 5-10 секунд. Пищевод при глотании совершает волнообразное движение. Когда в его полость поступает комок пищи, пищевод расширяется и следом за комком снова смыкается, за счет чего движение может осуществляться только в одну сторону. Этот процесс происходит автоматически. И даже стоя на голове или лежа на диване, мы все равно можем глотать. Наш торт и в этом случае будет продвигаться в направлении желудка, невзирая на силу земного притяжения. Движения пищевода при проглатывании пищевого комка называются пропульсивным перистальтическим движением. Верхняя треть пищевода окутана поперечно-полосатой мускулатурой. Поэтому мы осознанно можем ощущать движение пищевого комка на первых сантиметрах его полости. Путь, который наше сознание уже не замечает, начинается на уровне маленькой ямки, ограничивающей сверху грудину. С этого уровня стенки пищевода составляет исключительно гладкая мускулатура. Нижний отрезок пищевода сформирован кольцевой мускулатурой, которая стимулируется при глотательном движении и расслабляется примерно на 8 секунд. В результате раскрывается проход из пищевода в желудок, и пищевой комок беспрепятственно продвигается дальше. Затем мышца смыкается снова, и наверх поступает команда «Можно продолжать дышать». Мышцы пищевода начинают свою работу только тогда, когда совершено глотательное движение. Если же положить пищевой комок непосредственно в пищевод, не глотая при этом, пищевод работать не станет. Ему нужен специальный сигнал. И этот сигнал — глоток. Путь от рта к желудку — это первый акт представления. Он требует максимальной сосредоточенности и слаженной игры всех артистов. Периферическая нервная система, работающая осознанно, и автономная нервная система, работающая неосознанно, вместе слаженно регулируют процесс глотания. Совместная партия должна быть хорошо разучена. Первые тренировки начинаются еще в животе мамы, когда малыш учится глотать до полулитра околоплодных вод ежедневно. Если что-то не получается, то это вовсе не критично. Ребенок в утробе матери целиком и полностью плавает в жидкости. Жидкостью заполнены и легкие, поэтому захлебнуться в общепринятом значении этого слова практически невозможно. В нашей взрослой жизни каждый день мы совершаем от 600 до 2000 глотательных движений. В акте глотания принимают участие 20 пар мышц, и в большинстве случаев все проходит гладко. Люди в старшем возрасте захлебываются и поперхиваются чаще. Координирующие мышцы уже не так хорошо справляются со своей работой. В результате мягкое небо уже не так точно смотрит на часы, гортань может проспать и не подняться вовремя. Постучать по спине в таких случаях очень мило, но по большому счету пугать пожилые структуры глотки не имеет никакого смысла. Частота поперхиваний, которые так или иначе заканчиваются приступами сильного кашля, со временем увеличивается, поэтому лучше вовремя обратиться к врачу. Специалист поможет держать глотательную труппу в тонусе. Желудок. Желудок – более подвижное вместилище, чем кажется на первый взгляд. Незадолго до поступления в него торта этот орган расслабляется и способен растягиваться все время, пока в него поступает пища. Он дает место всему, что требует места. Килограмм торта объемом с пакет молока оптимально впишется в растягивающийся гамак под названием желудок. Некоторые эмоции, например, страх или стрессовое состояние, могут затруднять растяжение гладкой мускулатуры желудка. И тогда мы быстро насыщаемся, хотя съели совсем чуть-чуть. Как только торт попал в желудок, его стенки начинают интенсивно сокращаться и расслабляться. Пищевой комок направляется в противоположную стенку, ударяется об нее и возвращается обратно. Подобное движение в среде медиков носят название ретропульсивной перистальтики. Наверное, органы между собой называют это «посмотрим, как далеко полетит». Разбег, удар и отскакивание обратно сопровождаются типичными бурлящими звуками, которые можно услышать, прислонившись ухом к животу. В области треугольника, где находятся вместе правая и левая реберные дуги. Как только желудок начинает активно раскачиваться, импульс движения передается всему кишечному тракту. И то, что на данный момент содержится в кишечнике, продвигается дальше и высвобождается место для вновь прибывшего пищевого комка. Этим и объясняется желание посетить туалет после обильного приема пищи. Попавший в желудок кусок торта будоражит все структуры пищеварительной системы. Желудок описанным способом раскачивает наш торт в течение 2 часов. При этом пищевой комок разбивается на мелкие частицы. Большинство измельченных кусочков после пребывания в желудке имеют размеры менее 0,2 мм. При таких размерах крошки уже не ударяются о стенки кишечника, а пассивно сползают дальше через маленькое отверстие в нижней части желудка. В этой области находится другой запирательный механизм – привратник желудка. Он сторожит область на выходе из желудка и на входе в 12-перстную кишку. А вот сейчас внимание. Многие, практически все, считают желудок главным органом пищеварения. И ошибаются. Желудок действительно важный и необходимый орган пищеварительной системы организма. Но все же основное переваривание пищи происходит не в нем, а в небольшой и менее известной 12-перстной кишке. Простые углеводы, такие как кекс, рис или макароны, быстрее выходят за пределы желудка. В тонком кишечнике они перевариваются дальше, всасываются и повышают уровень сахара в крови, насыщая организм энергией. Протеины и жиры задерживаются дольше в пилорической части желудка, часть органа, которая расположена ниже всех остальных его отделов и переходит непосредственно в 12-перстную кишку. Кусок стейка может качаться на качелях в полости желудка в течение 6 часов, прежде чем он окончательно попадет в тонкую кишку. Поэтому после основного обеда, состоящего из мяса или картофеля фри, нам часто хочется чего-нибудь сладкого на десерт. Наш организм не может ждать так долго, пока поднимется уровень сахара в крови. Десерт является быстрым и верным способом подачи глюкозы. Углеводы быстро насыщают организм энергией, но ощущение сытости не так продолжительно, как от расщепления белков или жиров.